Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рада вас приветствовать в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, сегодня мы ответим на вопросы, которые нам присылают наши телезрители в социальных сетях. Ну и надеемся, что будут звонить. И мы тоже
давайте,
с удовольствием послушаем и ответим.
Общаемся.
Первый вопрос. Меня зовут Аня, мне 16 лет, я из верующей семьи и сама верую в Иисуса Христа. Но чаще обращаюсь к Нему только тогда, когда становится трудно. Редко исповедуюсь и причащаюсь. Я очень хочу прийти к более глубокой осознанной вере. Подскажите, пожалуйста, что мне для этого нужно делать? И так ли важно найти духовника?
Ну, начнем с конца. Действительно, чрезвычайно важно найти духовника, потому что с этим священником вы сможете обсуждать глубоко личные вопросы. И ему не нужно будет 2 и 3 раза повторять, что он действительно как духовный отец уже будет знать нужды, будет знать особенности. Вы вместе с ним будете вырабатывать те или иные решения. Ну, а что касается вот пути к Господу, ведь у нас у каждого свои пути. Они очень разные, неисповедимы. И да, действительно, часто бывает так, что мы к Богу приходим через скорби. Это, увы, самый популярный путь в церковь, к Богу, к вере Христовой. Но ведь это совсем не значит, что это правильно. Да, это часто, но это не значит, что правильно. А правильно все-таки это благодарить. И все святые отцы сходятся на том, что самая высокая молитва – это молитва благодарения. А ведь поводов у нас огромное количество, ежедневно. Ну, просто нужно только открыть глаза и честно сказать себе, ведь это милость Божия. То, что жизнь продолжается, то, что есть дыхание, есть кусок хлеба на земле, крыша на земле, есть семья, есть близкие люди. Да просто будьте искренними, и вы обязательно найдете себе повод поблагодарить Бога. А это уже первый путь на пути к настоящему воцерковлению. Там уже впереди и радость, и какие-то откровения. Ну, я имею в виду, что-то открыть для себя. Ведь мы все на пути богоискания. И каждое что-то новое, что-то открытие – это действительно шаг на пути к Богу. Желаю удачи, желаю Божьей помощи. И, может быть, мы еще увидимся с вами. Дай Бог.
Почему религия относится к женщинам иначе, чем к мужчинам? Женщина воспринимается не как самостоятельная личность, а помощница в жизни мужчине. У нее больше ограничений и так далее. Так ли это, батюшка?
Не согласен. Ну, то есть звучит, как будто женщина какой-то недочеловек. Не согласен. Давайте вспомним, кому Христос явился воскресшим. Женщине. Именно женщина сподобилась чести встретить воскресшего Христа. Это была святая равноапостольная Мария Магдалина. Да? И потом положение женщин в церкви – это достаточно интересный вопрос, его можно изучить. Тут есть какие-то крайние такие точки зрения, да? Что женщина в церкви не имеет таких прав, как мужчина. Но это только кажется. На самом деле каждый занимается своим делом. Вот вхож в алтарь действительно мужчина. Но не надо воспринимать это как дискредитацию. Не нужно. Просто в каждого своя сфера ответственности. Вот мужчина, да, он стоит в церкви, в алтаре. Но женщина тоже в церкви. И есть ряд ключевых таких вот позиций, которые занимают женщины в храме. Скажем, на клиросе. Чаще всего все-таки это женщины, да, регентуют, поют. Скажем, в воскресной школе преподают. Это потому, что у женщины есть больше способности найти контакт с детьми в воскресной школе. И еще, потому что долго рассказывать, но на самом деле есть незаменимые позиции, которые занимают сегодня в церкви женщины. И мне кажется, что вот такая мысль о дискредитации, она глубоко корнями уходит в наш эгоизм. Просто мы в жизни недовольны всем, и нам кажется, что нас ущемляет. Вот видите, что там в алтаре только мужчина. Давай что-нибудь сделаем, давай женщину допустим. Кроется эта вот подлая мысль в нашем эгоизме, в том, что мы не способны воспринять адекватно, ну, со смирением, не знаю, с пониманием и с уважением церковную традицию. Но как только мы вот спокойно посмотрим на эти вещи, мы ответим себе на все вопросы, и мы будем рады. И мы просто действительно обретем свое место в церкви. Скажем, Господи, слава Тебе. Главное, что я в храме. Самое главное, что я причастница святых христовых тайн. И что меня вот особенно утешает, что для меня не закрыто Царствие Небесное. Если все будет именно так, то я его наследую. А что еще нужно? Да, слава Богу.
Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Мы ждем звонков. Пожалуйста, дозванивайтесь. Телефон нашего прямого эфира можете видеть на своих экранах в течение программы. Он появляется с какой-то периодичностью. Не пропустите. И, пожалуйста, дозванивайтесь. Мы ждем. У нас не так много времени, на самом деле, чтобы ответить на все ваши вопросы.
На самом деле, Сережа, жизнь такая короткая. И так хочется успеть в этой жизни что-то. Давайте, братья и сестры, активно напишите. Пока у нас есть эта возможность. И с благодарностью Божией давайте потрудимся, поработаем.
Но пока следующий вопрос. Может ли долгая жизнь быть наказанием?
Ну что вы. Вот долгая жизнь – это благословение. То есть, в самом деле, если жизнь воспринимать с благодарностью, то каждый день мы будем благодарить Бога. Обратите внимание, что взрослому человеку легче понять это. Мы видим, как ребята молодые жизнью рискуют, как вообще не ценят эту жизнь и гробят это свое здоровье, и не видят перед собой перспективы. Но смотри, чем старше мы становимся, тем больше мы ценим эту нашу жизнь. И я не могу пока до конца ответить себе на вопрос, почему, но это факт. И чем старше человек, тем больше он хочет жить. Можно к этому по-разному относиться. Знаете, одно время мне казалось, что это нехорошо. Потому что человек уже вот здесь вот у порога смерти, уже там жизнь вечна, а человек оглядывается, все время оглядывается назад и как-то совсем не хочет посмотреть вперед и подумать о том, что там впереди жизнь вечна. Мне это казалось очень страшным, потому что так ведут себя, как правило, люди, не знающие Бога, которые не стремятся к Богу. Да? Мы же, кто знаем, что там впереди самое интересное, мы, конечно, с радостью воспринимаем этот переход из жизни временной и к жизни вечной. Но сейчас мне даже это не кажется. Знаете почему? Потому что жизнь временно действительно очень имеет важное значение. Значение для подготовки к жизни вечной. И тут у каждого свой путь и у каждого свое время. Кто-то уже в молодости познал Бога и идет смело, уверенно к Господу, идет прямо. А иногда, и может быть, и околицей, но идет к своей цели, к спасению души. А кто-то всю жизнь, долгую свою жизнь может прожить в поисках Бога и только в конце обрести, и только в глубокой старости прийти и сказать: «Ныне отпущаешь меня, раба твоего, Владыка». Поэтому не будем спешить никого не осуждать, Боже упаси. У каждого свой путь. Будем только желать по заповеди, чтобы Господь всем помог прийти в познание истины.
Отец Василий, у нас есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Человек должен не только познавать свой мир, но и самого себя. Каков первый шаг на пути человека в самопознание?
Спасибо за вопрос.
Спасибо вам. На мой взгляд, первый шаг – это осознание себя грешником. Осознание себя немощным. Отсюда и истекает религиозность, когда ты осознаешь потребность во внешнем факторе. В данном случае это Бог, это благодать, это действие Божьей силы в моей жизни. Вот это альфа. Дальше уже все строится отсюда. Если этого нет, поверьте, ничего не получится, потому что в нашей самости мы замкнуты, и нам не нужен Бог. И нам не нужна религия, и нам не нужна вера и благодать. Мы просто все сами. Вы знаете, вот буквально, когда это было вчера вечером, мы были в одном доме, в квартире, помочь одной семье. Там девочка живет в неблагополучных условиях. Папа пьет, мама пьет. И мы пошли пообщаться. Я одел подрясник, меня учительница позвала, мы вместе пошли туда. И мы об этом как раз и говорили, что вот в конкретном данном случае самое начало исцеления от недуга винопития – это осознание того, что ты болен. Кстати, к слову, вот всех приветствую с праздником святого Иоанна Крестителя, с тем, что все-таки мы в этот день, по благословению патриарха, уже не первый год особое внимание уделяем подверженным этой страсти и особой молитвой завтра утром будем поминать и Божьей помощи желать тем, кто хочет исцелиться от винопития. Если есть возможность такая, вот приглашайте в храмы. Завтра во всех храмах Русской Православной Церкви будут служить особые молитвы. Ну, а возвращаясь к нашему вопросу, друзья, это первый шаг. Понимание, что ты грешен, и понимание, что тебе нужна помощь Божия в том, чтобы исцелиться от греха.
Я очень часто впадаю в состояние уныния, депрессии. Я знаю, что это грех. Как могу, стараюсь бороться с этим состоянием, но, как правило, ничего не получается. Часто не вижу смысла жизни. Подскажите, что мне делать?
Случайно или не случайно, эти два вопроса прям один за другим. Вы знаете, вот на пути к осознанию своей греховности это одно из таких популярных, что ли, искушений. Это когда ты уже не только понял, что ты грешен, что ты не можешь без Бога, а когда ты уже понял, что ты совершенно безнадежен. Вот абсолютно ничего не можешь сделать сам. И ты уже приходишь к Божьей помощи вот в таком вот растерянном состоянии. Знаете, какое искушение? Искушение уныния. Искушение печали. Но это надо избегать. И это крайность. Вот в любой крайности необходимо уравновесить чем-то. Ну, скажем так, вот... Ну, вот чревоугодие – крайность, да. Уравновесь его воздержанием. Вот сребролюбие – крайность. Уравновесь его щедростью, да, подари кому-нибудь что-нибудь, что тебе дорого. Так и здесь, когда ты уже видишь, что у тебя крайность, да, тогда вспомни о святом Давиде, который покаялся, и Господь его простил. Вспомни о святом Петре, который отрекся от Господа, но Бог его принял. Знаете, может быть, самому и не получится все это. Вот снова и снова и снова. Для этого нужен духовник. Ну, для этого нужна исповедь. Для этого нужно приходить и рассказывать о своих проблемах. Опытный священник сразу увидит эти проблемы. Вот эти крайности, скажем. Вот в данном случае крайность уныния, печали за глубокое осознание своей греховности, безнадежности, как другая крайность маятника. Это, ну, такая безалаберность. Это такой вот, знаешь, безразличие к своей духовной жизни. А, я как все и так далее. Знаете, вот они прямо на ладошке видны. Идите на исповедь. Рассказывайте об этом священнику. И вместе с батюшкой находите решение.
У нас есть еще один телефонный звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, раба Божья Наталья. Благословите, пожалуйста.
Вот и благословит Наталья. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот такой у меня вопрос. Я 2 месяца назад начала воцерковляться. И, вы знаете, с тех пор появился какой-то вот такой аспект, животный страх, если можно так сказать. А почему это происходит? Потому что я начала видеть свои грехи, и у меня появилось ощущение, что Бог мне не простит, и Он меня отправит в ад. Хотя я, честно говоря, за этот месяц очень много слез выплакала, стоя на коленях. Я в домашней молитве прошу у Бога прощения. И иногда я чувствую облегчение, вроде как внутренний тихий голос простил тебя, Господь. А иногда начинаешь вспоминать какие-то свои грехи и понимаешь, что, наверное, еще нужно это покаяние принести. Но вот у меня вопрос такой. Как не перепутать этот страх с бесовским или с Божьим? Вот в чем отличие? И как можно искупить грехи, такие очень смертельные, которыми ты грешила всю жизнь перед Господом? Как можно вообще искупить перед Богом грех? Прощает ли Бог таких вот грешников? Потому что мы знаем по истории, что и Марию Египетскую Господь простил, она стала святой, и святого Ванифатия. Много таких примеров. И заодно я еще хотела поделиться милостью Божией, наверное, сейчас, потому что я никогда не дозвонилась в первые эфиры. А здесь я помолилась, и Господу, я говорю, Господи, помоги, действительно, до вас дозвонилась. Вот такой мой вопрос. Спасибо.
Спасибо вам, да, рады вам.
Знаете, Наталья, отвечая на ваш вопрос, самое главное скажу, что невозможно. Искупить невозможно. В том-то и дело, что искупление приходит не от нас. Сам Господь Христос пришел на землю, чтобы искупить наши грехи, чтобы омыть их своей кровью. Мы об этом каждый раз вспоминаем, когда причащаемся. Мы снова же приступаем и вот так вот ручечки складываем и в образ со смирения, в образ подобия архангелов, которые со страхом Божьим и с верою приближаются к Господу нашему. Так и мы удостоились великой чести быть сопричастниками, и мы знаем, что Господь милосердный. Сказано же ясно и четко, что Господь долго терпелив и много милостив, не прогневается на ныне зело. Но вот в этом и сила нашей веры, когда мы знаем твердо, Бог может простить. Одно только может стать препятствием на этом пути. Это наша самость, это наше маловерие. Знаете, вот 2 месяца воцерковления – это такой период божественной благодати, когда словно на крыльях летаешь. У вас впереди еще еще есть месяцы вот такого состояния, но потом это состояние сменится другим, вы немножко повзрослеете в вере. Я вам очень хочу пожелать, чтобы вот вы всегда оставались живой, восприимчивой, вот чуткой к тому, что происходит в вашей душе, в вашем духовном состоянии, да. И это, конечно, возможно, если не прервется молитва, если не прервется духовный труд, говение, вот эти коленопреклонения, которые вы сейчас творите, это все обязательно поможет. Вы только, пожалуйста, никогда не забывайте об этом, что Бог вот здесь, Бог сейчас, Бог присутствует в нашей жизни, и Бог ждет нас туда, к себе домой. Ну а пока мы здесь, мы в состоянии войны. Да-да. Церковь земная называется церковью воинствующей. Только там уже, надеюсь, отступят от нас все наши грехи, все наши треволнения, потому там будем уже члены церкви торжествующей. Ну а пока здесь, это путь борения. Поэтому идем по этому пути до последнего издыхания нашего. Будем просить помощи Божией, причащаться и вперед к Богу.
Как правильно молиться? Я не знаю утреннего и вечернего правил, не могу их запомнить. Можно ли молиться на русском языке? И как бороться вот с ленью, чтобы можно было все-таки молиться, а не лениться?
Правы психологи, когда утверждают, что лени не существует.
Это отсутствие мотивации.
Так точно. А мотивация появится, когда появится какой-то смысл. Да? Вот ты поставил перед собой какую-то задачу. Я хочу, например, быть единым со Христом. Я хочу с Ним общаться. Уже есть мотивация. Я хочу, чтобы Бог присутствовал в моей жизни, помогал мне. Это тоже замечательный повод. Я желаю здоровья моему ближнему. Пойду помолюсь за него. Притом, насколько я его люблю, настолько активной будет моя молитва. Скажем, минимум это я дойду до храма, поставлю свечу и уйду. Это уже достойно, это Бог приемлет. Но постой, это очень мало. А ты вот что сделай. Ты постой до конца службы. Да. А еще ты поисповедуйся. Проанализируй. Быть может, состояние твоего ближнего – это звоночек для тебя, чтобы ты изменил как-то свою жизнь. Поверьте, здесь все связано. И то, как я живу, имеет следствием то, как живут мои дети, да? Потому что отцы ели виноград, а у детей на губах оскомина. То, как я живу, имеет связь с моей супругой или супругом, да? Потому что я в таком или ином состоянии приду домой и буду с ней общаться, буду какие-то дела делать с моими ближними, с моими сотрудниками. Поверьте, святой Серафим Саровский очень замечательно сказал в свое время: «Спаси себя, стяжи Дух Святой, и тысячи людей вокруг тебя спасутся». Вот об этом сейчас речь. О том, что я могу повлиять не только на себя, но и на множество людей вокруг себя. Так вот, моя любовь может ограничиться, конечно, одной свечкой. Но я могу пойти дальше. Я могу помолиться, я могу на 9-й, на 40-й день прочитать псалтырь о усопшем своем новоприставленном близком сроднике. Я могу о здоровье своих помолиться. Да я могу даже и в темницу пойти. И в больницу пойти. И помочь там чем-то, ведь Господь сам Христос меня к этому призывает. Одним словом, любовь не знает пределов. И дело любви не знает никаких ограничений. Нужно только, скажем так, увидеть смысл в том, что ты делаешь. Увидеть смысл, и тогда и молитва для тебя откроется.
Мы недавно с мужем крестили дочь, и после крещения нужно причастить ребеночка. Подскажите, как готовиться к причастию ребенку и взрослому?
Крещение, желательно, чтобы это стало не одноразовым таким вот действием. Вот покрестили и ушли. Желательно,
вот
чтобы...
Хотят причастить.
Да-да-да. Чтобы вот это событие, крещения ребенка, стало бы событием не только для него, а для и вас тоже. И для родителей, и для крестных тоже, для восприемников. Мы всегда об этом настаиваем, когда беседуем с людьми. Всегда советуем, чтобы люди не останавливались вот только на этой одной цели, чтобы ставили перед собой большие задачи, чтобы сами непременно воцерковлились, по возможности причащались и взрослые. Вы знаете, это очень важно для детей, если они видят пример во взрослых. В таком случае у нас есть шанс на то, что ребенок вырастет церковным человеком, воцерковленным человеком, верующим христианином. Вот если мы ему не дадим этого примера, то, конечно, шансов у него будет немного. Вот сейчас у вас еще запричастить ребеночка. Замечательно. Придете в ближайший храм, утром на службу. Ему не нужно исповедоваться. Его не надо поститься. Он, во сколько вы придете, во столько и придете. Желательно только, чтобы вы пришли ко времени причастия. Да. Вообще желательно к ребенку приносить уже поближе к причастию. Потому что дети в таком возрасте еще, сами понимаете, они, трудно им стоять на службе. Они еще не стоят на ручоночках. Да? Поэтому мы мамочкам даем послаблением приходить. Где-то к херувимской песне можно. А некоторые мамочки у нас приходят и к отче наш. Это те, которые уже приноровились. Так вот, знаешь, живут возле храма. Они все уже проанализировали. И 5 минут
детей много.
И это тоже бывает. Ну, есть прихожане, которые издалека приезжают. Те, конечно, и пораньше. Но есть и немало, слава Богу, таких прихожан, которые вообще специально приезжают пораньше. В данном случае вот у нас в храме для таких мам есть комната, они могут уединиться, покормить ребеночка грудью. Там у нас мониторчик такой вот с телевизор, там видно, что происходит в храме, колоночка, звук есть в храме. Может быть, не во всех храмах есть такие удобства, как в Сокольниках, но есть такие женщины, мужчины, которые специально хотят с ребятами приходить на службу и стоять всю службу молиться. Это уже не важно, мне кажется. Это от человека зависит. Важно, чтобы вы сейчас причастили ребеночка, и не один раз, а регулярно причащали. На опыте могу сказать, что дети, которые причащаются постоянно, меньше болеют. Дети, которые причащаются регулярно, они как-то даже интеллектуально более развиты. Вот поверьте, просто на опыт знаю, что ребята, как-то Господь им открывает сознание, они более такие живые ребята. Дети, которые постоянно причащаются, могу вас уверить, это дети Божьи. Ибо таковых есть Царство Небесное. Господь говорит, пустите ко мне детей, не мешайте им приходить ко мне. Вот наши приношение этих детей на службу, это не более чем не мешайте им приходить ко мне.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вопрос батюшке. Я хочу просто спросить, почему все священнослужители так не любят наших братьев меньше?
Это кого, простите, уточните. Кого-кого?
Собак и кошек.
Ой, про всех не надо говорить. Почему же про всех? Вообще-то, не все. Я, например, очень люблю, но у меня, к сожалению, нет возможности, потому как у меня нет своей крыши над головой. Мы там, у нас 6 членов семьи, живем в двухкомнатной квартире. У нас, реально нет возможности так, чтобы еще питомец был. Хотя, поверьте, дочки давно уже просят там. Вот, нет у меня возможности. Но я люблю, и дочки любят это. Когда-нибудь, если даст Бог, будет свой дом, когда-нибудь будет и кошка, и собака, и, может быть, даже и коза. Но пока нет возможности. А что касается симпатии, антипатии, опять же, наверное, вы сейчас хотите другое сказать. То, что вот согласно канонам, в церковь нельзя доносить. Нельзя заносить в храм. А поскольку храм, есть еще такое понятие, малый храм, есть дом, то, опять же, тут надо с большой осторожностью заводить питомцев. Если уже завели, то, во всяком случае, надо убираться, чтобы культурно было, четенько было, да? Но, слушайте, или не любить, или любить. Есть же масса примеров, когда уже доказано, просто в жизни доказано, что всякое дыхание хвалит Господа. И, конечно же, и животные тоже хвалят Господа. Знаете, что я сейчас вспомнил? Вспомнил, как-то однажды в Брянской области позвали меня на отпевание. Да? Позвольте, я кое-что расскажу. И вот там на отпевание, когда я зашел, я увидел, что на лавках, на высоком таком столе гробница, в ней тело усопшего, а под лавкой, животинка, собачонка там. И знаешь, все отпевание, она там, бедненькая, с клочком скружившись, она пробыла. Она даже не скулила ничего, просто молча там была. И потом, мы отпели, я до кладбища проводил, мы там схоронили эту гробницу. И собачонка где-то дня через два тоже отошла. Понимаешь, есть что-то в этом. Она же, понимаешь, тоже ведь участвовала в этой молитве. Она тоже там молилась как-то по-своему, как-то скучала, грустила. И расставалась, прощалась навсегда со своим хозяином. После такого, конечно, призадумаешься. А когда жаворонка услышишь, как он наверху взлетит туда и поет рано-рано утром? Ведь это же молитва. Ведь это всякое дыхание дохвалит Господа. О чем мы говорим? Нет никакой антипатии. Мы помним, что в Царстве Небесном были все. и человек там был во главе, но там были все животные. Мы помним. И, конечно, мы помним слова Священного Писания, что в Царстве Небесном возлягут телец и лев. Это означает, что они там будут. А еще мы помним, что природа стенает из-за человеческого греха. То есть сами по себе животные вообще ни в чем не виноваты. Виноваты мы, люди. Мы грех принесли в этот мир. Это из-за нас животины стали зубатыми. Но мы знаем, что в Царстве Небесном они все будут обязательно. Ну, таково воля Божия. А так, чтобы любить, не любить, ну, извините, я не согласен.
Ну, не только священники не любят, если так говорить, да? Еще могут и простые какие-то люди, может, военнослужащие, медицинские работники, да что кто угодно. Да, это какое-то такое оценочное суждение. То есть я тоже не согласен с этой позицией. Простите. Подскажите, пожалуйста, я женат, 27 лет. Есть желание посетить мужской монастырь, провести в нем время, понять на себе, что это. Ну, женат. Можно ли посещать такие места? Может, просто человек хочет уединиться, какое-то время провести
да,
в молитве?
Да, такое состояние. Жена тоже зависит от фазы супружества. Но действительно, в некоторых семьях такое иногда бывает. Вот когда мы начинаем познавать друг друга, мы открываем для себя, что мы очень глубоко не похожи. И тогда возникает желание, ну что ли, взять вот так, смахнуть со стола все шахматы, да? Но это искушение, поверьте. Потому что тот, кто взялся уже за плуг, не должен оглядываться. И уж коль скоро вы уже решили пожениться, то будьте добры. Будьте добры исполнить те обеты, которые дали при женитьбе. А обет верности, например, обет любви, обет быть всегда рядом, да? Ведь мы нужны друг другу. Просто муж очень нужен супруге своей. И наоборот. И тут вот так вот просто закрыться, уединиться, это в некотором смысле предательство. Мы не имеем права на такие вещи. Закрыться и уйти в мужской монастырь, это как бы несерьезно. Да, можно там, не знаю, поехать к родителям. Ну, если у супруги нет, ну, я поеду там. Можно, вот, например, есть там школьные друзья, вот позвали на свадьбу. Пойдем вместе. Слушай, а я не могу. А ты меня отпустишь? Вообще-то я понимаю, да, тебе это нужно. Я отпускаю тебя. Вот такая вот гармония какая-то внутри брака есть. И это нормально. И он или она поехал там, ну, на свадьбу, там, поздравил, поджениховник, подневестница. Это все, это жизнь, понимаете? Но все эти вещи решаются на семейном совете. А вот так, чтобы уйти в монастырь, вот, плохие вы. Уйду я от вас в монастырь. Это нет. Все, нельзя уже это такое. Впрочем, знаете, в жизни очень много ситуативная штука. Есть примеры, когда жена бросила своего мужа, батюшку, с тремя детьми. Она нашла себе жизнь другую. Ей надоели эти священнические нагрузки. И вот эта проблема матушки. У них очень много проблем. Матушке очень непростая жизнь, поверьте. И вот однажды она сломалась и просто оставила своего батюшку и ушла. Она хочет жить другой жизнью. А батюшка, что же батюшка? Он не имеет права служить, между прочим. По канонам Святой Православной Церкви священник, даже если не по его вине семья распалась, он не имеет права больше входить в алтарь. У него есть выход. Он может принять монашеский постриг. Вот в этом случае, когда жена его бросила, он пошел и стал священником. И, между прочим, тот, про кого я сейчас говорю, он потом стал епископом, архиепископом. И у него была большая и очень счастливая и интересная жизнь. А вот я был на его отпевании. Знаете, как интересно, это было необычно, когда ну, там, митрополиты, архиепископы, собратья, большое количество священников отпевали владыку. Вот как настал момент, когда в конце нужно прийти прощаться с ним. И вот идут митрополиты, архиепископы, батюшки, и потом настоятель храма делает такой жест, как бы «Остановитесь, батюшки». И идут миряне, слушайте, ну, немножко не по чину, да, батюшки должны стоять, миряне идут. Причем миряне такие разносортные, здесь и мужчины, и женщины, и молодые люди. Я говорю, а кто это? Они говорят, а это дети и внуки почившего. Дети и внуки. Постойте на минуточку, он же архиепископ, они же все владыки, все монахи. Да-да, потом я вспоминаю, что в одно время было, что владыки достались... поднимать трех дочек. И он действительно поднимал трех дочек. А потом дочки еще и замуж вышли. Причем они стали церковными, у них батюшки, дочки. Это целая династия. Сейчас я говорю о владыке Мелхиседеке Лебедеве. Это его жизненный путь вкратце. Вот в в его жизни была такая вот такая ситуация, и он доблестно вышел из этой ситуации. Так что жизнь очень многоситуативная штука, и с любовью Божией, и с верой, со страхом, и с помощью Божьей можно выйти из любой ситуации. У вас, мне кажется, совсем не критичная ситуация. Но съездите в паломничество. Съездите. Причем лучше, чтобы вы вместе съездили, да. Переночуйте там в этом храме, в этом монастыре. Утром поисповедуйтесь, причаститесь. Можно в разных батюшков исповедоваться. Регулярно ездите вы по святым местам. Но вместе. Вместе находите решение этих проблем.
Кстати, есть пример, да, преподобного Сергия, может, не совсем похожий. Но ведь он же хотел в монастырь уйти, не уходил, пока родители...
Пока родители не благословили.
А здесь жена.
Конечно, это уже взаимное решение. Нет.
А есть же бывают случаи, когда договариваются.
Договариваются, и оба уходят в разные монастыри. Вот как патриарх Никон, да? У них тоже ведь ситуация была, что дети умирали просто один за одним, и все детишки умерли. И они с матушкой вместе приняли такое решение. Он ушел в монастырь один, она ушла в монастырь другой.
У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
В Евангелии слова такие. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Меня смущает слово «хотите». Потому что хотелки у всех людей очень разные. Это слова для всех говорят, не только для святых. А в этом плане человек может хотеть, чтобы ему угождали, чтобы его хвалили. Соответственно, он... который будет его хвалить, будет хвалить того, кто его хвалит. Получается, вроде и заповедь соблюдена, а как у басни Крылова, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Потому что не все соответствуют этому.
Никогда не задумывался над этим, правда?
Это наш постоянный телезритель.
Какие бывают,
из Белгородской области.
Какие бывают эти выходы. Слушайте, но это долго не может продолжаться. И недаром в басне это высмеяли. Угу. Что тебе рано или поздно, скорее рано, чем поздно, это очень надоест. Хвалить. Ну, понимаете, это все притворство, а долго это не может быть. А заповедь Христова непреложна. И слова очень серьезные. Действительно, наша воля, она ущербна. Мы всегда об этом помним. И это следствие грехопадения. Да, хотелки. Вы очень хорошее слово такое русское нашли для этого. Хотелки. Угу. Да, но понимаете, как еще по-другому скажешь? Ведь речь идет об отношении к ближнему. Вспомните эту цитату, вспомните, в каком контексте это сказано. Сказано в контексте любви к Богу. Вот как ты к Богу относишься. И Господь приводит образ. Ты относись к ближнему, к своему, так, как хотел, чтобы к тебе относились. А что здесь имеется в виду? Ну, так вот, угождай, помогай, ну, как сказать, береги его, да? Нет уже таких вот людей на земле, таких, чтобы взял и пожелал бы себе худо. Мы же все себе добра хотим. Ну, вот хорошо, себе добра. Желай ему, так же, как и себе желаешь. Или как у святого Павла написано, нету такого, кто не возненавидел бы свое тело, но всегда питает и греет его. Вот так и муж к жене относится, вот так и Христос к церкви относится, как личность к своему телу относится. Так что вот такие межличностные отношения, они очень хорошо выстраиваются по принципу «не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали тебе».
Вопрос такой. В символе веры есть слова «воедину святую соборную апостольскую церковь». Так вот, что значит апостольскую? При всем моем уважении к апостолам, церковь исключительно Христова и ничья более. Апостол – это служители церкви, и в наименовании им совершенно не место. Это как в той притче про виноградник, где работники возомнили себя его хозяевами. Не так ли это?
Ну нет, не так.
Это спор с отцами
вселенских
соборов.
Да, это все разное. Нет. Понимаешь, что вы сейчас смешали все воедино, и бублики, и рогалики, и пирожки еще туда в корзину. А что мы говорим совершенно конкретно, вот документ, символ веры, Никея Цареградский, да? И вот в Константинопольской части речь идет о свойствах церкви, да? Единство, соборность, святость и апостоличность. И что здесь имеется в виду, что она апостолична? Имеется в виду преемственность, потому что как раз от Христа святые апостолы восприняли эту церковь. Христос, когда жил на земле, запомните, пожалуйста, церкви еще не было. Церковь появится только уже после воскресения, а если точнее, уже после сошествия Духа Святаго. Вот об этой новорожденной церкви здесь и говорится, что мы верим в нее уже. Понимаете? Христос основал церковь, но она как институт родилась уже только в Пятидесятницу. Когда мы в символе веры провозглашаем свою веру в эту церковь, конечно, мы говорим об участниках того события. 12 апостолов, Пресвятой Владычицы, Богородицы, Духа Святаго, который в виде огненных языков сошел на нее. И именно апостолы разнесли церковь, церковное учение уже по всех концам земли, в том числе и к нам сюда, да, в нашей земле. Поэтому, когда мы говорим об апостольском, имеем в виду преемность, что от Христа через апостолов друг друга приимательно на каждого священника пришла благодать Святаго Духа. Вот так вот.
Вот следующий вопрос. От меня отвернулась дочь, как с этим жить? Понимаю, что заслужила это, но не могу так. Как быть дальше?
Искать контакт со своей дочерью. Только один выход. Просить Бога, Господи, помоги, вразуми, научи. Дай мне силы, дай мне нужные слова. И через молитву как-то вразумиться. Мы сами даже не заметим, как это произойдет. Мы даже, может быть, даже не своей силой это сделаем. Мы удивимся. Ох ты, получилось. Получилось Божьей помощью. Найти нужные слова. Найти подход к дочери. Вы знаете, вот проблемы отцов и детей, они ведь очень глубокие. Они начинаются не вчера, а где-то в самом детстве, в глубоком. А потом эта проблема ведь не только наша. Мы можем там, как говорится, хоть костьми лях. Ну, не найдешь ты этого контакта. Потому что это двухсторонняя проблема. Там есть наши грехи, какие-то наши несказанные слова, не сделанные дела, да? Но там есть еще с той стороны проблемы. Там может быть эгоизм, а он безмерный. Ты можешь сколько угодно угождать своему ребенку, но в итоге ты получишь какую-то химеру, такую, которой все время мало. Мало, мало. Понимаешь? Поэтому здесь нужно молиться. А молитва и благодать, она уже помогает двусторонне. И мне помогает найти нужные слова. И с той стороны помогает, чтобы сердце открылось. Поэтому молитесь. И надеемся и просим Бога, чтобы Господь вразумил нас.
Я в будни работаю, но как все нормально, то есть как все обычные люди живут, но в пятницу и субботу веду веселый образ жизни, могу себе позволить алкоголь, далее опять хожу на работу, жду выходных постоянно. То есть вот эти выходные – это цель того, чтобы закончить неделю в веселом состоянии. Слишком ли греховно я живу, и слишком ли это плохо вести такой образ жизни?
Ну, это здорово, это весело. Это есть интерес в конце недели, какая-то вишенка на тортике, какое-то утешение. Другое дело, что утешение это, оно достаточно мелкое. Извините, ну, надоест. Разве может быть по-настоящему радостно, если ты выпил? Нет, конечно, это все самообман, это только кажется. Ну, какие-то там химические процессы происходят, но а ну-ка, посмотри, что будет завтра. Завтра будет более голова, а на душе что будет? А на душе пустота. Вот эту вот пустоту заполнять надо чем-то другим. Сказано, святое место пусто не бывает. И в русском языке есть замечательное слово «воскресенье». И речь идет о том, что Христос воскресе. И что каждый воскресный день мы, христиане, вспоминаем самое главное событие истории. Это светлое Христово воскресение. Понимаете, даже в других языках это нету. Где-то солнечный день, говорит. Где-то какой-нибудь там еще не светило небесное вспомнит. Ну вот, где-то скажут просто «День Господень», да? Но у нас прямо четко и ясно. Это воскресение Христово. И накануне воскресных дней в храмах мы и поем, и читаем, и стихиры, там, и Евангелие. Все посвящается этому событию. И утром тоже продолжаем эту службу в сам воскресный день. Поэтому, конечно, уместнее всего найти радость в посещении храма. И она очень разная. Она даже имеет некие этапы, скажем, вот у неофита, у человека, только что вступившего на путь воцерковления, это одна радость. У человека, уже глубоко выкоренившегося в церковную жизнь, она немного другая. И у священника она по-своему переживается, у ребенка, у взрослого. Господь очень милостив, он разнообразно нам открывает эту радость. Но она у всех нас искренне глубокая. фундаментально глубокая. И что самое важное, именно эта радость будет у нас в Царстве Небесном. Понимаете? Вот когда-нибудь и вы, и я умрем. И придет такой момент, что и вы, и я оставим наши тела на земле. Но что будет с нами, когда мы будем стоять рядом с своим бездыханным телом? У нас будет желание. Потому как желание – это явление духовного свойства. И бесспорно, они никуда не денутся. Они останутся. Привычки, навыки, все добродетели и грехи останутся здесь, на моей душе, прилипшими. И задача моей жизни уже здесь, сейчас, научиться жить без этого. Вот без выпивки, вот без объедательства, без этих накопительства и прочее, прочее, прочее. Без. Научиться жить без. Вот эта вот абстиненция. Вот смысл христианской аскетики. И когда я так научусь, вот тогда я готов принять смерть, то есть принять разлучение души от тела. Кстати, для этого нужен пост. Постом ведь не даром мы так отрекаемся на время. Потому что все равно жизнь продолжается, и радость, и разговение, они есть. И мы кушаем мясо, когда это положено. И мы учимся жить без мяса, когда не положено. Для чего? А для того, чтобы приготовиться вот к этому дню, когда вот они цветут цветы, но ни я, ни ты уже не сможем их понять. Вот так вот, вот она бутылочка, скажу, хочу, а нельзя больше. Вот она сигареточка, хочу, хочу, а нельзя уже, потому что нету больше этих легких. Нету больше этой глотки, в которую можно будет залить. Понимаешь, это время придет, и никуда мы не денешься. Мы все смертные. Оно сегодня или завтра, но обязательно придешь. Но пока оно не пришло, научись жить без этого. Поверь, это обман, это дьявольский обман. Тебя сейчас по-настоящему дьявол льстит, чтобы потом тебя искусить на страшном суде. Поэтому пока не поздно, поменяй свою радость, фальшивую, на настоящую.
Можно ли дома сильными молитвами, по несколько раз читая их перед Господом, прося прощения, признавая свой грех, искупить грехи?
Ну, нельзя искупить свои грехи.
И молитва, там иконочки.
Да, показать. Молитва, конечно, это жертва. Мы помним об этом, мы недаром приходим в храм, свечи жжем, мы недаром поминаем своих усопших сродников, потому что мы приносим Богу милостивительную жертву. Но, понимаете, христианство не в этом, чтобы жертвовать Богу. Христианство в том, чтобы поверить в Его милосердие, в том, чтобы подготовиться принять Его любовь. Вот это, искренне вам говорю, гораздо важнее. А молитва, как способ общения с Богом, вот это этап еще выше. А молитва, как способ пустить в себя Бога, и пусть Он действует, вот это существенно важнее в нас. И когда мы молимся, мы бы желательно прониклись верою в Его силу. Когда мы молимся, мы бы желательно поняли, что это не мы сейчас механически что-то искупаем, а мы пускаем Бога, и это Он искупает наши грехи, сделать нас невинными, делать нас чистыми, достойными Царствия Небесного. Вот, вот так молитесь.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Не так много времени осталось.
Давайте,
до конца.
Давайте быстро же
вопрос.
Уходит. Как же?
Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Оля. Я из города Королева. У меня такая большая проблема. Я бы сказала, беда. У меня уже полгода, как вот я понимаю, что надо ходить и на литургии, на всеночное бдение. Но для меня вот... Последнее время, вот, чтобы пойти на литургию, я должна обязательно причащаться. И я не вижу смысла присутствия на литургии, если я не причащаюсь. И поэтому я хожу в лучшем случае раз в месяц. Я понимаю, что я не права. И что молиться надо как можно чаще. И для меня читать последование к святому причащению – это сущая мука. У меня сердце не работает. Я вычитываю себя, заставляю, понуждаю. Вот посоветуйте мне, как мне избавиться от этого. Еще я сегодня была на всеночном бдении при заводе. У нас есть храм. Попробовала обсудить эту проблему с батюшкой, ну, который меня маломайски знает. Храм, который я посещаю несколько лет. И только поругалась с ним. Я очень раскаиваюсь в своем поступке. Он не смог мне ничего посоветовать. Только вот получилось ну, то, что я не права. И еще я внимательно слушала вашу передачу, и я профессиональный фелинолог, это специалист по кошкам, и не состоявшийся кинолог, специалист по собакам. У меня опыт 28 лет, и если вы мне перезвоните, у оператора узнаете мой номер телефона, я вам бескорыстно, то есть у меня нет животных, я вам посоветую, как вам завести животное, независимо от того, что у вас, вы стеснены, в квартире у вас мало мест, было бы желание, вам животное ничуть не повредит, только все останутся довольны, и ваша дочка, потому что у вас очень доброе сердце. Спасибо, я жду совета.
Спасибо вам.
Обязательно свяжемся с вами, я очень благодарю вас за это участие в нашей жизни. Слушайте, но у вас есть проблема, она... Между прочим, не только у вас есть проблема. Мы все через это проходим.
Подавляющего большинства.
Мы все через это проходим, на самом деле. И есть выход из этих ситуаций. Но этот выход не обсуждается в студии. Я глубоко убежден, что нет универсальных советов. Потому как мы с вами будем говорить про кошек, а заодно пообщаемся с вами по поводу вот этой духовной проблемы. Обязательно продолжим с вами личное общение. Я убежден, что это все-таки обсуждается на исповеди. И, может быть, батюшка сегодня был, занят. Потому что, правда, большой праздник, очень много людей, желающих поисповедоваться. А вопрос ваш фундаментальный, требует внимания, требует аудиенции, требует вот так, детализации, понимаете? А все-таки, пользуясь вот такой вот возможностью сейчас, пока мы в эфире, сказать несколько слов на эту тему, я скажу вам, какие есть выходы. Первый выход – оживить свою молитву, понимаете? Чтобы осознать, что ты не вычитываешь правила, это ужасно, это надо сразу отбросить. Мы не рабы, рабы не мы. Мы не должны так молиться. На нас никто не возложил какие-то вериги, и это не должно быть препятствием к нашему причастию. Понимаете, мы не можем так причащаться. Причаститься нужно любя. Нельзя причащаться, как будто вот ты вот какую-то обязанность как-то возложили на тебя. Ни в коем случае нельзя. Это извращение. Нет. Нет и нет. Молитва есть. Есть определенный порядок. Есть каноны. И они нас настраивают, они нам дают какой-то вот поток нашей мысли. Когда ты молишься, ты же ведь вспоминаешь огромное количество примеров. Знаете, чтобы оживить свою молитву, читайте Священное Писание. Там в этой молитве говорится про Петра, про его покаяние. О, взял, прочитал. А как это было у Петра, у Симона? Там в молитве говорится про святого Симеона. А знаешь ты про святого Симона? Что значит для него взять на руки вот этого самого младенчика и сказать: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». И дальше, вот там, я не знаю, мы вспоминаем еще про Хананеенку. Кто она такая? Ну, возьми еще раз, прочитай. Причем внимательно, прочитай толкование святых отцов. Что это была за такая женщина, которая была кровоточивая, и почему святой автор этой молитвы сопоставляет себя с этой самой Хананейкой, да, или мытарей, или фарисей. И дальше, на каждом шагу огромное количество. Отцы приводят нам эти образы для того, чтобы пробудить в нас те или иные эмоции, или даже состояние, не просто эмоции, а вот духовное состояние. Да, вот, оказывается, я ведь тоже так же, как это самая собака, или как это самая, например, свинья, плюхнулся туда в лужу и лежу. Вот на греховное состояние. И оказывается, что я могу встать из этого состояния и пойти. Понимаете, когда ты молишься, ты уже не привязываешься строго к тексту. Нет, ты читаешь эти слова, но ты думаешь. Понимаешь, чтобы не только уста твои в это время, а чтобы разум твой обязательно участвовал в этой молитве. И тогда она оживляется, по-моему, вот так вот. Читать и заодно думать. И не стараться там читать быстро. Все-таки как-то стараться читать вдумчиво. Мне кажется, это поможет. Ну, на первых порах. Потом придет время, когда вообще все эти молитвы выучите наизусть. Ну, правда. Выучить наизусть – это нетрудно, пока память работает. Важно не это. Важно, кстати, это не только то, что я сейчас скажу, не только для мирянина. И для батюшки тоже это важно. Важно понимать, что Бог вот здесь, сейчас, перед тобою, вот как Сережа передо мной вот сейчас. Вот я сижу, общаюсь, и однажды какой-то момент, а ведь это Христос, вот здесь, сейчас, вот напротив меня. И вот я здесь перед Его лицом, живым Богом молюсь. Ну какая же здесь косность, если Он здесь? Да как же так можно? Да, конечно же, будешь молиться, использовать эту возможность. Я помню, что вот завтра, может быть, случится так, что у меня больше не будет возможности молиться. Я не знаю, вы знаете, вот есть такие ситуации. Вот приходят люди, говорят, у меня глаза не работают. И я не могу читать правила. И понимаешь, что глаза могут и в тебя тоже не работать сегодня-завтра, но все, воля Божья, все может случиться. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, пока глазки работают, я читаю и благодарю Бога, что есть такая возможность. Стоять, ножки пока держат, я не знаю, что угодно. Ну, молитва – это живое общение с живым Богом. Я думаю, что память об этом поможет.
Я думаю, что еще будет звонок телефонный, и можете помочь более... широко наши дозвонившиеся зрительницы.
Да, мы общаемся. Я принимаю это приглашение.
Да. Время передачи закончилось. Будем прощаться. Благодарим отца Василия.
Так жалко всем-то. Так жалко.
Да, к сожалению.
Но с другой стороны, как мы сегодня говорили, благодарим Бога и за это. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за ваше внимание. Всех вас с праздником, всех нас поздравляю. И Божьей помощи.
В гостях у нас был клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.